Малая Пеша, 6 мая 99 года, 6 часов утра. 5 мая около 11 вечера в дачном поселке Малая Пеша, 13 коттеджей и 18 жителей, возникла паника. Причиной паники послужило появление в поселке некого неизвестного числа квазибиологических существ, чрезвычайно отталкивающего и даже страшного вида. Существа эти двинулись на поселок из коттеджа номер 7 по 9 четко обнаруживаемым направлениям. Прослеживаются эти направления по смятой траве, поврежденным кустарникам, по пятнам высохшей слизи на траве, на плитах облицовки, на наружных стенах домов и на подоконниках. Все 9 маршрутов заканчиваются внутри жилых помещений, а именно в коттеджах номер 1, 4, 10 на верандах, 2, 3, 9, 12 в гостиных, 6 и 13 в спальнях. Коттеджи номер 4 и 9, судя по всему, необитаемы. Что же касается коттеджа номер 7, откуда началось нашествие, то там явно кто-то жил, и оставалось установить только, что этот кто-то такое — дурацкий шутник или безответственный растяпа. Нарочно он запустил эмбриофоры или прозевал самозапуск? Если прозевал, то по преступной небрежности или по невежеству. Две вещи, однако же, смущали. Тойва не нашел никаких следов оболочек эмбриофор. Это раз. А во-вторых, ему поначалу никак не удавалось обнаружить данные о личности обитателя коттеджа номер 7. Или обитателей. К счастью, айкумены наши устроены, в общем, вполне справедливо. На площади вдруг послышались громкие негодующие голоса, и через минуту выяснилось, что искомый обитатель появился в центре событий сам, собственной персоной, и вдобавок не один, а с гостем. Это оказался коренастый, весь какой-то чугунный на вид мужчина в походном комбинезоне и с брезентовым мешком, из которого доносились странные шуршащие и скрипящие звуки. Гость же его очень живо напомнил Тойва старого доброго Дуримара, только что из пруда тетки Тортилы. Длинный, длинноволосый, длинноносый, тощий, в неопределенной хламиде, облепленный подсыхающей тиной. Немедленно выяснилось, что чугунного обитателя зовут Эрнст Юрген. Работает он оператором-ортомастером на Титане. На Земле в отпуске. Каждый год 2 месяца он на Земле в отпуске. 1 месяц зимой, а 1 летом. И летом всегда здесь, на Пеше. Вот в этом самом коттедже. «Какие еще чудовища? Кого вы, собственно, имеете в виду, молодой человек? Какие могут быть чудовища в Малой Пеше? Сами подумайте. А еще аварийщик называется. Делать вам нечего, что ли?» Дуримар же, напротив, оказался существом вполне земным. Мало того, существом почти местным. Фамилия его была Толстов, а звали его Лев Николаевич. Но замечательным было в нем другое. Он, оказывается, постоянно живет и работает всего в 40 километрах отсюда, в Нижней Пеше, где, оказывается, вот уже несколько лет функционирует филиальчик фирмы небезызвестного Флеминга. Еще оказалось, что этот Эрнст Юрген и старинный его друг Лёва Толстов — страстные гурманы. Ежегодно они встречаются здесь, в Малой Пеше, потому что в 5 километрах выше по течению — в Пешу впадает маленький приток, где водятся какие-то крабараки. Именно поэтому он, Эрнст Юрген, проводит свой отпуск в Малой Пеше. Именно поэтому он со своим другом Левой Толстовым отбыли вчера ранним вечером на лодке ловить крабараков. И именно поэтому они с Левой были бы очень признательны аварийной службе, если бы сейчас их оставили в покое, ибо крабараки... Эрнст Юрген потряс тяжелым мешком, издающим странные звуки. «Бывают только одной свежести, а именно самой первой!» Этот забавный шумный человек никак не мог представить себе, что на Земле, не у них там, на Титане, не на Пандоре какой-нибудь, не на Еле, нет, на Земле, в Малой Пеше, случаются события, способные вызвать страх и панику. Любопытнейший тип космопроходца-профессионала. Видит же, что поселок пуст. Видит перед собой аварийщика, представителя Комкона-2. Видит и авторитета их не отрицает. Но объяснение всему этому готов искать в чем угодно, лишь бы не признавать, что на его родной, теплой земле не все может оказаться в порядке. Затем, когда его все-таки удалось убедить, что ЧП и в самом деле имело место, он обиделся, расстроился, как ребенок, надул губы, ушел от всех, волоча по земле мешок с драгоценными крабараками и уселся боком к ним на своем крыльце, отвернувшись от всех, не желая больше никого видеть, не желая больше ничего слышать, время от времени пожимая плечами и взрыкивая. «Отдохнул, называется, раз в год приедешь, и то! Это ж подумать такое надо!» Тоева, впрочем, интересовала больше реакция друга его, Льва Николаевича Толстого, работника Флеминга, специалиста по конструированию и запуску существования искусственных организмов. А реакция у специалиста была такая. Сначала полное непонимание, беспорядочное лупанье глазами и неуверенная улыбка человека, подозревающего, что его разыгрывают, да еще и не слишком умно. Далее озадаченно сдвинутые брови, взор пустой, обращенный будто бы внутрь себя и задумчивые движения нижней челюстью. И, наконец, вспышка профессионального негодования. «Да вы понимаете, о чем говорите? Вы имеете хоть какое-то представление о предмете? Вы вообще видели когда-нибудь искусственное существо? Ах, только в хронике? Так вот». «Нет, и не может быть искусственных существ, которые способны забираться через окна в спальне людей. Прежде всего, они медлительны и неуклюжи. И если уж двигаются, то не к людям, а от людей. Ибо естественное биополе им противопоказано. Даже кошачье биополе». «Далее, что значит размером примерно с корову? Вы бы хоть попытались прикинуть, какая энергия нужна эмбриофору, чтобы развиться в такую массу хотя бы и за час?» «Да здесь бы ничего не осталось, никаких коров бы не осталось, это выглядело бы просто как взрыв!» «Допускает ли он, что здесь были задействованы эмбриофоры неизвестного ему типа?» «Ни в коем случае, таких эмбриофоров в природе не существует!» «Что же здесь произошло, по его мнению?» Лев Толстов не понимал, что здесь произошло. Ему надо было осмотреться, чтобы прийти к каким-нибудь выводам. Тоева оставил его осматриваться, а сам вместе с Базилем отправился в клуб, чтобы перекусить. Они съели по бутерброду с холодным мясом, и Тоева принялся варить кофе. И тут... «У-у-у-у!» — произнес вдруг Базиль с набитым ртом. Он сделал мощный глоток и, глядя мимо Тоева, рявкнул свежим голосом. «Стоп, машина! Ты куда это нацелился, сынок?» Тоева обернулся. Это был мальчишка лет 12, лопоухий, загорелый, в шортиках и курточке-распашонке. Зычный оклик Базиля остановил его у самого выхода из павильона. «Домой», — сказал он с вызовом. «А поди-ка ты сюда, пожалуйста», — сказал Базиль. Мальчик приблизился и остановился, заложив руки за спину. «Ты здесь живешь?» — спросил Базиль вкрадчиво. «Мы здесь жили», — ответил мальчик. «В шестерке. Теперь больше жить не будем».
«Кто это мы?» — спросил Тоева.
«Я, мама и отец. Вернее, мы здесь были на даче, а живем мы в Петрозаводске».
«А где же мама и отец?»
«Спят дома».
«Спят», — повторил Тоева. «Как тебя зовут?»
«Кир».
«Твои родители знают, что ты здесь?»
Кир помялся, переступил с ноги на ногу и сказал. «Я сюда только на минутку вернулся. Мне надо забрать галеру, я ее целый месяц мастерил».
«Галеру», — повторил Тоева, рассматривая его.
Лицо мальчика ничего не выражало, кроме терпеливой скуки. По всему было видно, что озабочен он только одним. Поскорее забрать свою галеру и вернуться домой, пока родители не проснулись.
«Когда вы уехали отсюда?»
«Нынче ночью. Все отсюда уезжали, и мы тоже. А галеру забыли».
«Почему же вы уехали?»
«Была паника. Вы что, не знаете? Тут такое было!» И мама напугалась, а отец сказал: «Ну, знаете ли, поехали отсюда домой». Сели в глайдер и улетели. «Так я пойду или нельзя?»
«Погоди минутку. Почему была паника, как ты считаешь?»
«Потому что появились эти животные. Вышли из леса или из реки. Все почему-то их испугались, забегали. Я спал, меня мама разбудила».
«А ты не испугался?»
Он дернул плечом. «Ну, я испугался сначала. Сосна. Все вопят, все орут, все бегают, ничего не понять.
А потом?»
«Я же говорю, мы сели в глайдер и улетели».
«Животных этих ты видел?»
Он вдруг засмеялся. «Видел, конечно. Одно прямо в окошко влезло, рогатое такое, только рога не твердые, а как у улитки, очень потешные».
«То есть ты сам не испугался?»
«Нет, я же вам говорю, испугался, конечно, что я вам врать буду. Мама вбежала вся белая, я думал, несчастье какое-нибудь, думал, с папой что-нибудь».
«Понятно, понятно, но животных-то этих ты не испугался?»
Кир сказал с досадой. «Да почему их бояться надо? Они же добрые, смешные». Они же мягкие, шелковистые такие, как мангусты, только без шерстки. А то, что они большие, так что же? Тигр тоже большой, так что же, я его бояться должен, что ли? Слон большой, кит большой, дельфины большие бывают. А эти животные, ну, никак не больше дельфина. И ласковые они такие».
Тойва посмотрел на Базиля. Базиль, отвесив челюсть, слушал странного мальчика, держа на весу надкушенный бутерброд.
«И пахнут они хорошо», — продолжал Кир горячо. «Они ягодами пахнут. Я думаю, они ягодами и питаются. Их бы надо приручить. А бегать от них? Чего ради?» Он вздохнул. «Теперь они ушли, наверное. Ищи их теперь в тайге». «Еще бы! Так на них все орали, топали, махали руками. Конечно, они испугались. А теперь попробуй их примани».
Он опустил голову и предался горестным размышлениям. Тойва сказал.
«Понятно. Однако родители с тобой не согласны, так?»
Кир махнул рукой. «Да уж. Отец еще ничего, а мама категорически ни ногой, никогда, ни за что. И мы теперь улетаем на курорт. Они ведь там не водятся? Или водятся? Как они называются, вы не знаете?»
«Не знаю, Кир», — сказал Тойва.
«Но здесь ни одного не осталось?»
«Ни одного».
«Я так и думал», — сказал Кир. Он снова вздохнул и спросил, «Можно мне взять с собой галеру?»
Базиль наконец пришел в себя, он шумно поднялся и произнес,
«Пойдем, я тебя провожу, так?»
Спросил он Тойва.
«Конечно», — ответил тот.
«Зачем это меня провожать?»
Возмущенно осведомился Кир, но Базиль уже возложил длань свою на его плечо.
«Пойдем, пойдем», — сказал он. «Всю жизнь я мечтал посмотреть на настоящую галеру».
«Она не настоящая же, она модель».
«Тем более. Всю жизнь мечтал посмотреть модель настоящей галеры».
Они ушли. Тойва выпил чашечку кофе и тоже вышел из павильона.